Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает чтение повести Бориса Зайцева «Чехов». Завершит этот час нашего вещания повествование о перенесении мощей святителя Иоанна Златоуста. Церковь празднует это событие 27 января по старому стилю, 9 февраля по новому.
Борис Зайцев, Чехов. Продолжение. Суворин был самый даровитый из всего окружения Чехова, кроме Левитана. «Большой человек», — говорил о нем Чехов. Письма к Суворину — самые интересные всей чеховской переписки. О том, что Суворин значил для литературной молодости Чехова, уже говорилось. Но жизнь есть жизнь, вечное перемещение. Друзья приходят и друзья уходят. Да и вряд ли Чехов особенно кого-нибудь любил. В жизни его на место одних друзей без особых драм появляются другие, если не друзья, то заместители. Беда Суворина была «Новое время», газета пренеприятная. Чехов сам много в ней печатался, но многое тогда его раздражало, начиная с Буренина. Том цинический, издевательский, никак не мог ему нравиться. И чем дальше, тем больше. «Новое время» — выразитель правительственного и чиновного Петербурга. Все менее ему подходило. Чехов политикой не занимался, но симпатии, свободолюбивые, у него были. На Сахалине и на Дальнем Востоке он много увидал такое, что новому времени тоже не подходило. Горе сытым, горе богатым, горе заимодавцам. Нововременцы были именно сытые и прихлебатели. Как-то они неприятно лоснились. В 90-х годах медленно, но неуклонно отходил Чехов в другую среду. Русская мысль, русские ведомости — либеральной интеллигенции того времени. Подошло дело Дрейфуса, подошли студенческие беспорядки. Новое время заняло крайнюю позицию. Чехов оказался на одной стороне, Суворин на другой. В России же вообще начиналось нечто. Отживал один век, начинался другой. Страшные потрясения близились. Гордо реет буревестник, черной молнией подобный. Трудно представить себе что-нибудь более пошлое и безвкусное, чем такой буревестник, стихотворение в прозе с убогим ритмом. Но это было роковое произведение. Как роковым оказался и сам Алексей Максимович Пешков, Горький, воплощение дешевого романтизма революции. Почва же для революции была. Само новое время готовило ее. А дешевка Горького подходила к тогдашним вкусам. Что говорить о малых сих? Горьким увлекались Станиславский, Ермолова. Чехову он, конечно, не нравился, не мог нравиться. Но вот все-таки Горький с ним познакомился, стал кадить ему, держался как преданный верный ученик. Все это действует, конечно. Да, Горький был и очень даровит, из середины выделялся. Много видел, много пережил, не лишен был черт душевности, даже сентиментальности. В некоем смысле Чехову было с ним интересно. Горький оказался связью Чехова с миром ему вовсе не подходящим, куда он, собственно, и не вошел, но соприкоснулся с марксистами. Считал, что они рыжие, главный их признак. бегло упоминает еще о марксистах с надутыми физиономиями. Но появляются первые марксистские журналы «Начало», «Жизнь». И в этой жизни повесть Чехова «Во враге». О ней Горький написал восторженную статью. От Чехова ничего не убавилось, что он напечатал в жизни свою повесть. В некоем роде даже прибавилось. Лишний раз показал он себя как человека. В объявлении журнал выдвинул имя Чехова крупным шрифтом. Как и раньше, в случае сходном, Чехов написал к этому редактору, Поссе, «Не надо выделять, пусть будет он как все, как сотоварищи». Для марксизма могло быть в повести интересно только внешнее, что Цыбукин — кулак, что в его лавке продавали иногда тухлое, что рабочие жили плохо, а фабриканты Хрымин — хорошо. На самом деле все сложнее. Конечно, у Клеева село, стоявшее во враге, тем лишь и было известно, что там на поминках дьячок съел всю икру. Это село Яма. Но и над Ямой бывают звезды. Бывают и такие закаты, которые никак не похожи ни на лавку, ни на фабрику. Золото их, неземная прозрачность, невероятная нежность облачков, блеск креста в солнечных лучах говорят о лучшем мире. Говорят о нем собой, своим обликом некоторые люди. Не одни Аксиньи там живут, не одни фабриканты и лавошники. Притеча повести этой, конечно, мужики. Но тут взято еще острее, ближе и написано еще совершенней. Нет крестного хода живоносную, но показаны те, в ком живет живоносная. Есть облик матери Девы, хотя Липа замужем и у ней ребенок. Есть и вечная трагедия матери. Что тут делать марксизму? Зло и грубость, и жадность, жестокость внешне победительны. Но, как и в дяде Ване, внутренне побеждают смиренные и святые. Партия Аксиньи, Цыбукина, Хрыминах — это одно. А Варвара, Костыль и особенно Липа — другое. Во внешнем всегда правят и будут править одни — во внутреннем всегда побеждать другие. В жизни оврага они гонимы, нищи и незаметны. Они заметны и сиятельны только в золотом закате над оврагом. Аксинья может отлично обварить из злобы младенца Липы, и во вражной жизни это ей проходит безнаказанно. Даже она и преуспевает потом в союзе с Хрыминами. Но вверху побеждает Липа. Когда безвинно погиб от людской злобы младенец Никифор, и Липа несет тельце его из больницы домой в Иклеево, ей встречаются ночью костра мужики, старик и парень. Кому повем печаль мою? В раннем рассказе старик-извозчик поведал своей лошади. Здесь молодая женщина случайным людям. Да, она рассказывает. Старик поднял уголек, раздул. Осветились только его глаза и нос. Потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на нее. И взгляд его выражал сострадание и нежность. «Ты, мать, — сказал он, — всякой матери свое дитя жалко». Потом опять стало темно. Длинный Вавила возился около телег. «Вы святые?» — спросила Липа у старика. «Нет, мы из Ферсанова». Старик ни пророк и ни святой. Он из Ферсанова, в этом весь Чехов. Но самый тон рассказа таков, будто дело происходит не близ Ферсанова, чтобы не сказать Мелехова, а в Самаре или Галилее. Старик взял Липу с собой в телегу, подвез, и тут под русским небом, в тишине звезд наших, происходит разговор, возводящий к Священному Писанию, хотя о Писании там не сказано ни слова. Липа рассказывает, как весь день мучился ее ребенок. «Господи, батюшка, царица небесная! Я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются. А зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем? А кто ж его знает?» — ответил старик. Проехали с полчаса молча. «Всего знать нельзя, зачем да как», — сказал старик. «Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способна. Так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает». Больше он ничего не говорит, но подразумевается. «Знать нам не дано, а принимать надо. Собственно, начинается уже книга Иова. Никогда старик из Фирсанова не читал Иова. Вряд ли читал его и Чехов. Но смысл все тот же. Бог тоже все тот же. Лишь новозаветный. Та же и тайна судеб наших. За что, почему? Тот же извечный материнский вопль о погибающих младенцах, что раздавался и во времена Ирода. Иногда ведет этот вопль к возмущению, бунту. Не приемлю судьбу, восстаю, возвращаю билет. Не так с этой липой. Она не восстанет и не восстает. Именно потому, что смиренно приемлет, вот мир и свет через само страдание к ней сходят. В доме Цыбукина в зловонной яме только лишь Варвара в келейном своем углу нерешимо противостоит злу. Все остальное разваливается. Муж Липы Анисим в тюрьме, фальшивомонетчик. Старика Цыбукина, ослабевшего с годами, выгоняет та же Аксинья, и он все теряет. Но конечная судьба этой Аксиньи тоже пока неизвестна. Липа не живет больше в доме Цыбукиных. Она так же бедна, как и ее мать. Но царство Божие именно в них, как и в подрядчике-костыле. Мир души, свет и благоволение. Вот как кончается повесть. Вечер очень светлый и ясный. Бабы и девки возвращаются домой со станции, где нагружали вагоны кирпичом. Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился, и можно отдохнуть. Спускаясь в Уклеево, в этом золотистом осеннем вечере встретили они старика Цыбукина. Липа и Прасковья немножко отстали, и когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала: «Здравствуйте, Григорий Петрович». И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих. Губы у него дрожали, глаза были полны слез. Липа достала из узелка матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились. Это и есть конец той удивительной повести, которая начинается дьячком, съевшим всю икру, окончается словом «крестились». Чехов милует в этом своем писании и фальшивомонетчика Анисима, из тюрьмы приславшего лишь строчку: «Я все болею, тут мне тяжко, помогите ради Христа». Строчка как бы зачеркивает сразу его грехи, и старика Цыбукина, тоже много грешившего, а на старости лет принимающего подаяние нищей снохи. На всей повести почти лежит некий волшебный оттенок. Над Уклеевской ямой странным образом летит, именно летит, а не проходит, почти невесомый облик Липы, то в звездные ночи с младенцем на руках, то в блеске заката с торжествующей песней, смиренной любовью. Так она в сердце остается. Можно сказать, Чехову дано было написать в этой Липе с младенцем почти видение евангельского оттенка.
Thank you.
Мне кажется, что я живу в Ялте уже 1 000 000 лет. Это написано в январе 1900 года. В том же январе избрали его почетным академиком по разряду изящной словесности вместе с Толстым. Толстого нельзя было удивить никакой академии. Он даже и не поблагодарил за избрание. Чехову в скучной ялтинской жизни это могло служить развлечением. Но вряд ли больше. 12 лет назад Пушкинская премия взбудоражила всю его семью. Теперь обошлось тихо. Антон Павлович кратко поблагодарил, в письмах же отзывов мало. Вот первый. «Я, начиная с 17 января, день именины возведения в бессмертный чин, был болен и даже подумывал, как бы не обмануть тех, кто выбрал меня в бессмертные. Но ничего, ожил и теперь здравствую, хотя, впрочем, с мушкой под левой ключицей». Потом отдышался и в феврале пишет Ладыжинскому уже веселее. Тот поздравил его с избранием. Чехов ответил очаровательным письмом. Он Ладыжинского, поэта и пензенского земца, видимо, любил. Да и не любить Владимира Николаевича было и трудно разумному человеку. Чехов всегда его дружески дразнил, считал, что он порит мужиков и тому подобное. Письмо так и начинается. «Да здравствует Пенза, да здравствует член земства, да здравствует порка мужиков». Ладыжинский был добрейший русский либерал прошлого века, в хорошем смысле барин. Чехов писал ему, например, так: «Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика, и, если нужно, то посеки. Прощай, как человек, но наказывай, как дворянин». Дальше в ответном письме так сказано: «Благодарю тебя и за поздравление с избранием в академике, и позволяю себе выразить тебе сердечное соболезнование по поводу того, что ты не был избран. Против твоего избрания сильно восставал Антоний, митрополит Санкт-Петербургский. Пензенских, — говорил он, — нам не надо». Самому Чехову по-настоящему надо было тоже не пензенских. Самое интересное для него теперь художественный театр, и в нем одна актриса — Ольга Леонардовна Книппер. После «Дяди Вани» театру хотелось получить от него новую пьесу. Пьесы пока еще не было. В письмах он отговаривался, по словам Станиславского, тем, что не знает сущности их театра. Действительно, видел только «Расчайку». В мае 99 года для него ставили без публики. Чтобы показать театр и вообще с Чеховым ближе сойтись, решили весной ехать всей труппой в Крым, играть в Севастополе и Ялте. Так все и вышло. На Страстной двинулись из Москвы табором. Жены, дети, няньки, чуть ли не самовары. Остановились в Севастополе в гостинице «Киста». Наводнили с собой, разумеется, все и у «Киста», да и для города это было событием. Билеты шли на расхват. В Ялте заранее все спектакли оказались разобраны. Привезли с собой «Чайку», «Дядю Ваню», «Одиноких» Гауптмана, «Геду Габлера» Ипсена. Пасху встречали в Севастополе. Станиславский, простодушно, чтобы не сказать больше, сообщает, что разговелись очень весело. Потом пошли на рассвете к морю, где от доброго настроения пели цыганские песни и декламировали стихи под шум моря. Не хватало только Максима Горького. Он бы им продекламировал после пасхальной заутренней «Буревестник». За Чеховым ездила в Ялту Книппер. Вернулась с известием, что здоровье его неважно. Все-таки он на второй день Пасхи приехал. Они встречали его на пристани. Он последним вышел из кают-компании. Удивил всех плохим видом. Сильно кашлял, побледнел. Воротник пальто поднял, глаза невеселые и нездоровые. А в Севастополе погода была неважная. Холодно, ветрено. Конечно, к нему приставали с расспросами о здоровье. Он отвечал, как всегда: «Я совсем здоров». И, вероятно, посылал в душе этих актеров, кроме одной актрисы, туда, куда и надо. Притом не вполне был прав. Делали они это по непониманию. К нему же относились чуть ли не восторженно. На нелюбовь к себе художественного театра Чехов не мог жаловаться. Его очень любили. Да не одни актеры, публика тоже. Гастроли сошли отлично. Правда, играли в холодном театре, в актерских уборных из щелей дуло, актрисы одевались рядом в гостинице. Чтобы получить полный свет в «Чайке», Немирович велел дать такой ток, что погасло освещение в половине городского сада. Но все это трудности мелкие. Главный был успех. Успех большой. Для Чехова, помимо того, что тут рядом Книпер, все это было большим развлечением, особенно после «Скуки Ялты». Он бродил по уборным, сидел днем с актрисами перед театром на солнышке, грелся, острил, разумеется. Вечером публика его вызывала. Станиславский считает, что Чехов был в отчаянии, но все-таки выходил. Насчет отчаяния, думаю, преувеличено. Чехов любил славу. Слишком был умен и сдержан, чтобы с этим вылезать, но все-таки любил. Известная застенчивость, нелюбовь к шуму, к толпе делала для него стеснительность самого появления перед публикой. Это возможно. Но страдал он не тогда, когда в Москве, Севастополе, а потом по всей России ему аплодировали, а когда в Петербурге освистали «Чайку». Чехов слишком большая величина, чтобы причесывать его под Станиславского. Так начиналась весна и лето, оказавшиеся для него решительными. Из Севастополя театр перебрался в Ялту. Там получилось то же самое — восторги, поклонения, триумф. Но теперь вся ватага актеров, из которых самым шумным, с большой искренностью, с собой восхищавшимся, был Вишневский. Все это в свободные часы толкалось в доме Чехова. Завтраки, обеды, чаи — непрерывно. В Ялту съехались и писатели. Горький, Бунин, Елпатьевский, издатель журнала «Для всех миролюбов», Немирович, Мамин сибиряк, как бы литературный штаб Чехова, и тоже держались при нем. Кормили, поили всю эту компанию, конечно, Марья Павловна и Евгения Яковлевна с сонмом разных Марьюшек и Марфуши иных дворовых. Столпотворение получалось именно такое, какое всем, видевшим ту эпоху, известно отлично. Где порядок или систему русского писателя начала века, или где западная замкнутость, об этом говорить не приходится. Являлись друг к другу с утра, разговоры без конца, философствования или споры. Пить и есть можно тоже сколько угодно, приготовить все руки малых сих. Ольге Леонардовне Книпер Чехов писал еще раньше, со слов Немировича, что когда приедут в Ялту, будут репетировать и вечером. Займут, однако, ценных представителей и труппы, прочие же будут отдыхать где им угодно. Надеюсь, что вы ценное, а для автора бесценное. Вот под этим углом и воспринимал он, вероятно, весь кавардак и нашествие актерско-писательское на его дачу в Аутке. Шумно и утомительно, но это жизнь. Не только подтачивает, но и обостряет самое чувство жизни. Любовь тоже сжигает. Разумнее жить в санатории, чем любить. Но он именно полюбил. И Бог с ней, с санаторией. Труппа играла в Ялте в конце апреля. Станиславский по-детски восхищался Горьким. Горький рассказывал им замысел своего на дне. А Книпер помогал уже Марье Павловне по хозяйству. Очень ли нравилось это Марье Павловне — другой вопрос. Про то лето по отъезде труппы можно сказать так. Достоверно известно, что пьесу свою «Три сестры» Чехов начал не позже июля. Лучшая роль в ней для Книпер. Бесспорно также, что этим летом сама Книпер оставалась в Крыму. В начале августа она уехала в Москву. 9 августа помечено письмо к ней Чехова из Ялты. Начинается оно так. «Милая моя Оля, радость моя, здравствуй. Первое письмо к ней на «ты». Оно все и выдает. Вот в Севастополе он проводил ее на поезд, тоскует, бродит, от нечего делать едет в Балаклаву. Мне все кажется, что отворится сейчас дверь, и войдешь ты, но ты не войдешь. Прощай, да хранят тебя силы небесные, ангелы-хранители. Прощай, девочка хорошая. Thank you. о любви. Книпер. Молодость Чехова проходила в полной мужской свободе. Никакой женщины прочно он не принадлежал. Успех, кажется, имел большой. Думаю, что он умел быть пленительным. Это говорит Немирович, добавляет, что болтать на эту тему Чехов не любил. Вполне в характере его. Что было, то и было. Меньше всего мог бы он разглагольствовать. А что пленительным был, а не только умел быть, это бесспорно. Во всяком случае, знал и женский мир, и все связанное с ним превосходно, и не из книг, разумеется. Но глубоких чувств, связывающих жизнь, видимо, не было. И в Москве 80-х годов, и в Мелехове жил он одиночкой. По временам возникали слухи, что женится, но оказывалось неверно. Время, однако, шло. Была своя прелесть в свободе, но и в одиночестве своя тягость. Приближаясь к половине земного своего странствия, начал он, видимо, чувствовать тут некую пустоту. Это как раз время Лики, первого оставшегося сердечного следа. Можно сказать, что с Лики начинается настоящая история его сердца. Только он тут недопроявил себя, вся переместилась в Чайку. О романе Савеловой судить трудно, потому что знаем о нем только с ее слов. Не сомневаюсь, что было довольно много дам, считавших, что Чехов к ним неравнодушен, задет, влюблен, как угодно, смотря по темпераменту. Писательница Савелова оставила воспоминания о Чехове, вернее, о своем романе с ним, иногда живые, трогательные, иногда наивные. Говорит всегда одна страна. В письмах Чехова к ней ничего не найдешь об этом. Он пишет в том же тоне, как и в другом писательницам. Дает советы по части ремесла, иногда очень смелые, упрекает за небрежность, фразы и тому подобное. Все это, разумеется, ни к чему. Лидия Алексеевна, может быть, во времена Чехова была очень милой дамой, но писала она серо, дарований в ней маловато, и никакими советами тут не поможешь. Голубушка, ведь такие словечки, как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте», ведь это одно оскорбление. Что она полюбила его, бесспорно. По ее изображению получается, что и он полюбил, но она была замужем, у нее дети, и жениться на ней он не мог. Началось это очень давно, с 89-го года, когда они в первый раз встретились в Петербурге, и у нее в душе, когда они взглянули друг другу в глаза, взорвалась и с восторгом взвелась ракета. Я ничуть не сомневаюсь, что с Антоном Павловичем случилось то же. Именно это и не доказано. Происходило это за веселым ужином. Таких ужинов и таких ракет в жизни Чехова было гораздо больше, чем у Авиловой. Она все понимала слишком дословно. Они виделись очень редко. Все шло под знаком неудачи, вероятно, она и дальше приписывала ему много из своих собственных чувств. Описано все это искренне, в общем, даже располагает к этой Лидии Алексеевне с ее нелегкой жизнью. О Чехове она пишет с любовью и преклонением, хотя так же, как и Лика, укоряет его в том, что он прежде всего писатель. В жизни ищет сюжетов, и чем холодней автор, тем чувствительнее и трогательнее рассказ. То, как она встретила его в маскараде, как подарила ему брелок, а медальон этот явился потом в Чайке, и Чехов ответил самой Авиловой словами Тригорина Нине, страница 121, строки 11 и 12. Все это очень любопытно. Более же существенно начинается позже, в 98-м году, после его болезни московских клиник, куда носила она ему цветы. С 1898 года появляется в писании Чехова линия тоски по любви. Тут что-то, по-видимому, совпадает с Авиловой. Возможно, что и сама болезнь 97-го года обострила в нем чувство одиночества, неудовлетворенности. Жизнь проходит, здоровье надломлено, а счастья любви, семьи нет. В августовской книжке «Русской мысли» за 1898 год появился рассказ его о любви. Он приоткрывает Чехова и поддерживает передачу Авиловой в этой полосе. Самой же ей рассказ просто пронзил сердце. Когда читала его впервые, то тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать чтение. Многое оказалось слишком близким, начиная с самого главного. Молодую замужнюю женщину, мать семейства, Анну Алексеевну Луганович, любит некий Алехин, долго и довольно бестолково. Бывает, в доме ее постоянно вздыхает, ни на что решиться не может, и она его любит, и ничего не происходит. Наконец, мужа ее переводят в дальнюю губернию. Она уезжает с детьми предварительно в Крым, он ее провожает на вокзал. И только тут уже, в вагоне, при третьем звонке, в первый и последний раз целует он ее. Поезд трогается, он до первой станции сидит в другом пустом купе и плачет. Авилова нашла в рассказе свои фразы. «Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно. Поздравляю вас». Под конец он вообще стал раздражать своей нерешительностью эту Анну Алексеевну. Лидия Алексеевна Авилова пишет уже прямо о Чехове. «Я помню, как я поздравила его, когда он один раз уронил свою шляпу в грязь». Сцена в вагоне почти повторена в жизни. Через год Чехов именно так провожал из Москвы Авилову, но в соседнем купе не сидел и не плакал. Плачущим я его вообще не вижу. Но действительно, больше она его не увидела. Может быть, и была права, полагая, что писатель, как пчела, берет мед, откуда придется. В Чехове писатель, разумеется, был все. Но эта фраза в ее письме задела его, как в свое время, нечто схожее в письме Лики. Вряд ли Авилова, однако, была права, думая, что в Алехине Чехов просто изобразил себя и свои чувства. Настроение свое, конечно, внес, но сказать по рассказу, что так именно любил он Авилову, как Алехин Анну Луганович, разумеется, нельзя. Ей же сладостно-раздирательно было думать, что как раз так. Нельзя назвать рассказ о любви изобразительным и ярким, но конец пронзает особой чеховской нотой. Помню его в Ялте на скамеечке перед ночным морем. Случайно увидел раз на набережной. Он сидел неподвижно, подняв воротник пальто, смотрел на море. Наверное, понимал, но говорить об этом не любил. Есть тоска по любви и в «Даме с собачкой», 99-й год, при лесном ялтинском порождении, вполне именно ялтинском. Выход дала жизнь. Thank you.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Перенесение мощей святого отца нашего Иоанна Златоуста. После того, как прошло 30 и даже более лет со времени кончины великого вселенского учителя, святого Иоанна Златоуста, в городе Комонах святейший Прокл, бывший некогда учеником его, а затем заместителем его престола, совершая летом в памяти его богослужения в Великой Константинопольской церкви, произнес слово к народу, прославляя угодника Божия многими похвалами. «Никто не может, — говорил он, — восхвалить святого Иоанна по достоинству. Разве только другой бы такой же Иоанн ныне явился? Подобно переполненной водами реке, память его, слагающаяся из воспоминаний его бесчисленных трудов, подвигов и наставлений, напояет души верных. В нем сияют лучи благодати Божией, в которых одному с ясностью является солнце божества, другому представляется очищение православия от ересей, иному показывается гибель идолов, для иного обнаруживается лживость заблуждений. Иной видит утверждение веры и исправление нравов. Для иного блистают небесные венцы. О архиерей, память которого подобна исполненному благоуханию воздуху! О имя Иоаннова, соответствующее делам! О прозвание Златоуст, явственно показывающее, каким он был в проповеди Слова Божия! О язык высший небес! О учитель, распространяющий евангельские громы! Это Иоанн, подобный Иоанну Предтече Господнему, проповедовавшему покаяние. Тот был проповедник, этот — богогласная труба. Тот был непоколебим, этот — непобедим. Тот девственник, этот — защитник чистоты. Тот крестил в пустыне, этот в городе расстилал мысленные сети. Тот обличал прелюбодеяние, этот грозно обличал хищников». Тот был брошен в темницу, этот заточен в изгнании. Тот был усечен мечом, этот желал принять такую же смерть за истину. Много у него было подвигов на земле, много венцов уготовано ему на небе. Иоанн ныне взывает вместе с святым апостолом Павлом: «Я Христово благоухание, ибо я все места очистил от заблуждений, как бы от зловония. В Эфесе я устранил обманы Мида, в Фригии, матерь ложных богов, я сделал бесчадную, в Кесарии я разорил народные блудилища, в Сирии я упразднил богопротивные сонмища, в Персии я посеял семя благочестия. Повсюду я насадил корни православной веры. Весь мир посредством своего учения я просветил познанием Бога. Составляя книги, я всюду распространил сети спасения. С Иоанном Богословом я богословствовал о Слове Отчем. Вместе с рыбарями я бросил в мир мрежи православия. О Иоанн, жизнь твоя поистине была исполнена скорби, но смерть твоя почетна, гроб твой славен, награда твоя велика». Когда беседовал так святой Прокл в церкви, народ, горевший любовью к святому Иоанну Златоустому, не мог дождаться конца беседы. Но громким голосом все, точно одними устами, взывали к святейшему Проклу, прося его поторопиться возвращением святых мощей Иоанна из Комон в Константинополь. Громкие клики раздавались в церкви так долго, что патриарх не мог окончить своей беседы. Тотчас после отпуска церковного святейший Прокл отправился к царю Феодосию, сыну Аркадия, внуку Феодосия Великого, и просил его о перенесении честных мощей Иоанна Златоуста, говоря: «Возврати, царь, евангельски родившего тебя святым крещением и святительскими руками внесшего тебя в церковь, как некогда старец Симеон Господа. Церковь взывает к тебе. Красота моя поблекла, уста закрылись, великолепие омрачилось. Дикий вепрь растерзал пастырей златоустовых овец, и кровожадные звери уничтожили плоды уст моих. Зависть осквернила святыню служителя моего. Как в лесной дубраве секирами отсекли его от меня и заключили его в гроб молчания. Друзья еретиков говорили между собою: заградим уста, говорившие много против нас. Посрамим его речи, ибо никто уже не сможет так учить, и никто уже не возразит нам. Доколе царь будет враг поносить меня ради златоустов, возврати мне того, который был подобием жениха моего Христа. Даруй мне, своей матери, твоего духовного отца. Хотя и отстранила его от меня твоя плотская мать, но ты не следуй ее немилостивому сердцу и дурному намерению, а поревнуй святыни духа, без которой никто не увидит Господа. Прошла слава Евдоксии, а церковь всегда пребывает. Я твоя мать на вечные времена. Дай мне возможность повсеместно распространять радость возвращением златоустов, и ты будешь иметь во мне ходатайницу о тебе пред Богом. Приобрети душу златоустого в качестве молитвенницы о тебе. Будь сыном правды, утверждаемым отеческою молитвою». Так, сказав многое от лица церкви, он склонил царя к согласию. Были посланы в Команы почетнейшие мужи с серебряною ракою, чтобы перенести святые мощи Иоанна Златоуста с великим почетом. Когда они прибыли туда и показали царское послание команскому епископу и всему народу, наступила великая скорбь между людьми, печаль и рыдание по поводу лишения такого великого сокровища. Народ не хотел отдавать святых мощей. Многие рассуждали по этому поводу, однако не могли противиться царскому велению. Когда же посланные царем люди хотели взять из гроба святые мощи, они тотчас стали тяжелее камня и всякой другой тяжести, так что при всех усилиях невозможно было сдвинуть их с места. Посланные много потрудились, но ничего не достигли. Поняв из этого, что святый не соизволяет, чтобы его мощи были взяты оттуда, они тотчас письменно известили об этом царя. Царь, посоветовавшись со святейшим патриархом и другими святыми мужами, понял свою ошибку. Именно что он не с молением, а с повелением послал взять из Коман мощи святого Иоанна. Он задумал написать к нему послание, как бы к живому, прося прощения за свое дерзновение и умоляя его, чтобы он соизволил возвратиться на свой престол и утешил свое стадо. Он написал своей рукою следующее: «Вселенскому учителю и духовному моему отцу, святому Иоанну Златоустому, Феодосий царь. Твое честное тело, честнейший отец, признав как бы бездушным, подобно телам прочих умерших, я повелел немедленно перенести к нам, но не получил желаемого по причине моего недостоинства. Ныне же к тебе, как к живому, посылаю сию мою собственноручную просьбу и с верою прошу прощения мне и людям твоим. Прости мне дерзновенно предпринятое начинание, покрыв его глубиною твоей мудрости. Ты, учивший всех покаянию, прости кающегося. Как детям, любящим отца, возврати нам отца и обрадуй пришествием твоим, любящих тебя. Помимо великой нужды, усердно умоляю тебя прийти к нам, а не повелеваю. Не посрами меня вторично, честнейший отец. Даруй себя желающим тебя видеть. Возвратись с миром к себе, и свои примут тебя с любовью». Написав это послание, царь отдал его скороходом и повелел, открыв гроб святого, положить его на груди святого и затем совершить всенощное бдение. Когда присланное царем из Комана царское письмо было положено на груди святого Иоанна, и когда затем по совершении всенощного бдения царские мужи коснулись честных мощей, святой тотчас отдался им. он стал так же естественно легок, как и был. Присланные обрадовались и, взяв из гроба честные мощи, положили их в царскую раку. Там находился один убогий человек, имевший от укушения змеи хромую ногу и живший при церквах, прося милостыни. Он взял небольшой покров от гроба святого и отер им свою ногу. Тотчас нога его стала крепка, как и другая. И он стал ходить, прославляя Бога. Весь народ собрался со свечами для поклонения честным мощам святого и проводил их при перенесении с обильными слезами и рыданиями. Царские люди отправились в путь и, прошедшие беспрепятственно большое расстояние, достигли Халкидонской пристани. Навстречу святым мощам вышли царь со всем синклитом, патриарх с клиром и бесчисленное множество народа, севшего на корабли. Был приготовлен особый царский корабль для принятия честных мощей Иоанна, в который и была поставлена рака с мощами. Когда возвращались в Константинополь, поднялась внезапно, по Божию попущению, буря на море. Все корабли были разбросаны туда и сюда, корабль же, на котором была рака с мощами святого, лишившись руля, носился сам по себе, невидимо управляемый не человеческую рукою, а Божию силою. Он пристал к берегу в том месте, где находился виноградник вдовицы, за который святой Иоанн Златоустый претерпел столько бедствий и самое изгнание. Так он и по смерти явил ревность по правде и изобличил неправедно причиненную обиду. Тотчас море затихло, корабли сошлись в одно место неповрежденными, и никто не пострадал от морского волнения. Когда рака с мощами была перенесена с корабля на берег, поднялся весь город и вышел со свечами, кадилами и песнопениями. Клирики, взяв раку, внесли ее первоначально в церковь святого апостола Фомы, а затем в церковь Ирины, иначе называемую Церковью Мира Христова. Здесь царь и патриарх открыли раку и нашли тело святого Иоанна, подобным виноградной лозе, цветущим красотою и нетлением и издающим великое благоухание. Царь, сняв свою багряницу, простер ее над мощами. А затем, припав на перси святого, со слезами говорил: «Прости, Отче, прегрешение, причиненное тебе завистью. Не считай меня сообщником греха моей матери и не допусти, чтобы я страдал от оскомины за родительскую невоздержанность. Хотя я и сын твоей гонительницы, однако я не повинен в причиненном тебе бедствии. Прости ей согрешение, чтобы и я был свободен от упрека, тяготеющего над ней. Преклоняю свой сан к ногам Твоим, и всю мою власть подчиняю Твоему молению. Прости оскорбившую Тебя безрассудным насилием, ибо она раскаялась в содеянном Тебе и просит прощения, обращаясь к Тебе со смирением моими устами так: помяни, Отче, Твое учительное слово о непометозлобии, и сам забудь мою злобу. Я хочу восстать от падения, но подай мне руку, ты, говоривший: если кто пал однажды, встань и спасешься. Я не могу перенести твоего недовольства мною. Даже гроб мой сотрясается, сокрушая мои кости. Боюсь я и вечной казни, и того, чтобы не быть устрашенную от стояния одесную на страшном суде Христовом. многих спас ты своими поучениями, да не буду я одна лишена того же спасения. Не оставь меня, зовущий тебе во след, но отомсти за меня врагу моему дьяволу, ибо это он научил меня оскорбить тебя, как некогда научил Еву согрешить Богу. Не гневайся на меня, незлобивый, не пометозлобствовавший в жизни тленной, не пометозлобствуй и в нетленной. Если я, живя временную жизнью, причинила тебе зло, то ты, живя вечную жизнью, будь полезен душе моей. Миновала моя слава, и ничто мне не помогло. Помоги же мне ты, Отче, во славе своей, которую ты принял от Бога, и прежде чем я буду осуждена на страшном суде Христовом, прости меня безответную». Говоря эти слова от лица своей матери, царь не переставал плакать. Он орошал слезами тело святого и лобызал его со страхом. Также и святой Прокл, с любовью лобызая тело святого, взывал: «Радуйся, христолюбивый отче, сладчайший учитель! Я твое чадо, воспитавшееся от твоего духовного млека. Как ты был прежде меня пастырем, так и ныне ты пастырь. Мои овцы — суть твои, на твоей пажите доселе питается твое стадо, и, стремясь к тебе, не желает следовать другим пастырям. Яви же нам лице твое и снова заставь услышать голос твой». Весь народ стремился хотя прикоснуться только к честной раке святого, и не отходил от нее день и ночь. На утро мощи святого были возложены на царскую колесницу и отвезены с великою честью и славою в великую соборную церковь святых апостолов. Когда рака была внесена внутрь и поставлена на патриаршем престоле, весь народ восклицал как бы едиными устами: «Прими престол свой, отче!» Тогда патриарх Прокл, а с ним и многие достойнейшие мужи, увидели, что святой Иоанн, раздвинув свои мертвые уста, как бы живой произнес архиепископское благожелание: «Мир всем!» Во время совершения святой литургии много чудесных исцелений было подаваемо от святых златоустовых мощей болящим. А равный гроб царицы Евдоксии остановился от своего долговременного сотрясения. Пресвитеры положили святое тело Иоанна в алтаре под жертвенником, с весельем и радостью прославляя Христа Бога, со Отцем и Святым Духом, превозносимого вовеки. Аминь. Высоту нас велено мудрее показать, но твоими словами наказуя очи, а не златоусты. Моли слава Христа Бога, спастися душа наша.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!